Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова и с радостью поздравляю всех вас с Днем памяти святителя Луки, воина Ясенецкого. Он 11 июня, сегодня 10 июня, но по церковному календарю день начинается с вечера, поэтому уже с праздником. И особенно мне, конечно, радостно, что в нашей студии сегодня Екатерина Игоревна Каликинская, биограф святителя Луки, директор его музея в Федоровском монастыре Переславля-Залесского, историк медицины, автор множества монографий, 5 монографий о святителе Луке, и статей о нем, и автор сценариев целого ряда фильмов, которые святителю Луке посвящены. Екатерина Игоревна, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, всего двух. Один документальный фильм «Врачи Победы», один мультфильм «Крещение Плахина».
Вот. Но это ж только начало.
Надеюсь.
Да. Вопрос, который вы предложили сегодня в фокусе внимания держать, мне кажется, очень важным, и при этом вопрос тут очень острый, поскольку речь идет о сталинской премии, врученной святителю Луке, и, как следствие, отношениях между советской властью, конкретно Сталиным, и святителем Лукой. Надо сказать, что на эту тему так много самых разных есть...
измышлений.
Да, вот спасибо за корректное слово. Измышлений, действительно. И по этой причине, мне кажется, тема требует внимания и разбора. Тем более сейчас, когда памятники Сталину просто по всей стране, я не знаю, это что-то немыслимое, да, как грибы после дождя, то тут, то там начинают возникать. И огромное количество людей, в том числе и православных христиан, которые чтят новомучеников и исповедников русской церкви, при этом поклоняются практически Сталину и считают, что он и в личном плане, и как руководитель страны, образцовая фигура. И там где-то следом за ним, но теперь уже на раздутых парусах догоняет его Феликс Дзержинский, которому тоже теперь памятники ставят, прям тренд какой-то нашего времени. И очень популярны вот эти размышления о том, что святитель Лука Сталина высоко ценил. И даже, вы знаете, к нашей сегодняшней встрече подняла одну из старых фотографий, которая есть у меня в телефоне. Она примерно 10-летней давности. Это выставка «Россия. Моя история», которая проходила в Манеже в центре Москвы. Экспозиционно там вот фигура, собственно, Сталина. И справа и слева от нее две цитаты. Одна под портретом Троцкого, где Троцкий Сталин ругает, а вторая под портретом святителя Луки. И вот то, что там, та цитата, которая святителю Луке атрибутирована, она как раз вот и, так сказать, мне бы хотелось, чтобы вы как-то это прокомментировали. Значит, звучит этот текст так. «Сталин сохранил Россию, показал, что она значит для мира, поэтому я, как православный христианин и русский патриот, низко кланяюсь Сталину».
Конечно, даже само построение этой фразы и употребляемые в ней слова изобличают отсутствие какой-либо стилистики, свойственной святителю Луке, и главное смысла. Он, архиерей, низко кланяется руководителю государства, весьма, в общем-то, сомнительному с его точки зрения. Даже вы мне напомнили такую фразу, когда он приехал, святитель Лука, на Священный Синод, и архиереев собирал один из руководителей вот нового курса, как говорит Ольга Юрьевна Васильева, это ее термин, то он просто не пошел на эту встречу, сказав: «Я низко не кланяюсь». Он низко кланялся только Господу Богу. И это нужно понимать. Сохранил Россию. У нас есть свидетельства, протоколы, документов, что он во время одного из своих тюремных заключений, допросов, там давили на него, он, так сказать, сопротивлялся. В какой-то момент он уже отбросил всякую и осторожность, и последовательность, и встал, и стал обличать чекистов, что они погубили Россию, что они погубили народ. Вот это вот подлинные вещи. А тут я должна сказать, что святитель Луке вообще сейчас, ну, все приписывают то, что им хочется слышать. Это какая-то стала ужасно мифологическая фигура, в которой каждый видит то, что хочет увидеть. И потом, знаете, вот это немножко такая, ну, я бы сказала, убогая логика. Наградил сталинской премией, давай-ка я его буду хвалить и низко кланяться. Это совершенно не в духе святителя Луки. Действительно наградил. Но нужно, во-первых, рассматривать, почему и как. Я давно задумалась над этим вопросом. Ну, сначала у меня были мнения, вот когда я начала работать с потомками святителя, что его не могли не наградить. Он был такой замечательный. Могли. Я просто как историк медицины знаю много того времени выдающихся замечательных хирургов, которые, в общем-то, все были достойны сталинской премии. Или, например, Николай Николаевич Приоров, который фактически создал нашу травматологию, выдающийся человек, бывший даже министром здравоохранения. Он остался без сталинской премии. Почему? Теперь я уже, мне кажется, знаю ответ на этот вопрос. И когда я стала вопрошать историков медицины, то один из них мне сказал такую, в общем, циничную версию, которая сначала меня покоробила, но потом постепенно я поняла, что он совершенно прав. Он сказал, что это был политический акт, это нужно было сделать.
Продемонстрировать миру, что у нас здесь не притесняют церковь?
Да, нужно понимать, когда это решение было принято. Вот это 43-й год, фактически. На премию в 43-м году была подана рукопись очерка гнойной хирургии. Это, кстати, единственный случай, когда за рукопись, за книгу в рукописи была присуждена сталинская премия. Вторая книга «Поздние резекции суставов при огнестрельных ранениях». Она была издана. И в 44-м году, в мае, уже было решение о том, что она проходит, и только в 46-м году, в этом году 80 лет как раз мы отмечаем, 27 января 46-го года во всех центральных газетах появились списки сталинских лауреатов, и премия по медицине первой степени присуждается, ну, во-первых, профессору Войну Ясинецкому, конечно, там не было указано его церковное, так сказать, положение. И когда святитель Лука послал благодарственную телеграмму Сталину, естественно, он без этого, так сказать, не мог обойтись, то, ну, он написал высокочтимость, Виссарионовича, естественно, как, так как принято, но он дописал «Архиепископ Тамбовский Лука», на что Сталин ему тоже ответил с упоминанием архиепископа. Это факт. А вот такие глобальные фразы, я вот как бы задавалась этим вопросом, то есть меня интересовали несколько вопросов. Вот как он сам воспринимал вот это вот, так сказать, этот поступок? И подтверждение этому я искала в его проповедях, его научных трудах богословских. Ну, во-первых, ничего похожего вот процитированной фразе я не нашла. Мне кажется, если человек начинает такие фразы говорить, он и дальше идет, он их развивает. Ну, во всяком случае, он был человек, в общем, который очень мало афоризмов. Вот я полюбил страдания, это вот редчайший случай, когда он говорит афоризмами. Он обычно развивал так логически, научное такое построение фразы. И я подумала, что, ну вот что такое 43-44 год? Это поворот государства в сторону церкви. Я как раз сейчас пишу книгу, которая будет называться «Вдали от столиц», но она именно об отношениях святителя Луки с Петербургом и Москвой. И вот эта история разворачивается, то есть там буквально 5, по-моему, сентября вызывают трех митрополитов, митрополита Сергия Старгородского, Алексея Симанского и Николая Юрушевича, вызывают в Кремль. Им объявляется, что все, новый курс. Их спрашивают, что вы хотите, отцы? Мы хотим семинарии открыть, мы хотим храмы. Так, это сделано, это будет сделано. Заботливый Иосиф Виссарионович даже спрашивает, а где вы, на какой продуктовой базе? Так, быстро перевести, значит, распределитель. Эти проблемы мы все решим, мы дадим вам новое здание. То есть робко митрополит Сергий говорит о том, что старое здание пришло, просит только о ремонте. Нет, мы сейчас вам сделаем новое, которое до сих пор существует, и все волшебным образом изменяется, вот просто в одночасье. Нужно отдать должное митрополиту Алексею, будущему патриарху, который вот единственный, это все запротоколировано, это известно, который единственный заговорил о ссыльных архиереях, что вот нужно собрать священный синод, а архиереи-то все вообще либо уничтожены, либо в ссылках. И этот вопрос был решен. Ну, конечно, не по мановению волшебной палочки, уже там стали уже разбираться насчет того, чтобы восстановить правах или еще что-то. И вот буквально выборы патриарха происходят 8 сентября. Вот все меняется. И что должен был об этом подумать святитель Лука, такой человек, как он, который всегда слышал какую-то Божью правду, вот высший какой-то голос совести. Он понимает, что наконец-то происходит торжество правды. Наконец-то истина восторжествовала. А почему бы ей и не восторжествовать, так? Потому что вот я подумала, что Сталин для него в сущности был просто разбойником, раскаявшимся в последний момент. То есть это естественно. И такого разбойника, конечно, он принимает всей душой. Он прекрасно, он не перекладывал никогда, святитель Лука, ответственность руководителя государства на чьи-то иные плечи, нет. Но человек может раскаяться, тем более он знает, что человек, да, заканчивал семинарию. И он сначала все это принимает с чистым сердцем и душой.
В 43-м году вы имеете в виду?
В 43-м, 44-м, потому что действительно открываются храмы. Вот он бился-бился в Тамбове, чтобы, так сказать, открыть. А потом после его отъезда действительно храмы стали открываться. Вот жизнь, казалось бы, возрождается. Человеку хочется думать, что так оно и есть, да?
А потом...
Вот. И да, потом это уже потом, да. Еще что забавно, что это все еще было как-то приурочено к приезду, по-моему, архиепископа Кентерберийского. Вот просто буквально там 16 сентября он должен был приехать, 8 выбирают сентября патриарха, и все, так сказать, машины начинают крутиться в обратную сторону.
Ну, тут надо же понимать, что 43-й год, и англичане,
да,
наши союзники,
естественно,
и естественно,
все это было, это было обусловлено такими грубыми, насущными политическими причинами. Но
нужно
Лука
было продемонстрировать,
никогда,
что в СССР нет гонений на,
да,
церковь.
Никогда, да, не был человеком политики, и он прям так и высказывал, что политическое, а он говорит вот о нескольких видах мудрости, он говорит, что есть научная мудрость, есть политическая, она грязная и грубая. Вот так вот буквально я недавно читала эту его проповедь, которую сейчас трехтомник издал архимандрит Симеон Томачинский. И он никогда не был человеком политики, он всегда смотрел вот в душу человека, ему... Он захотел поверить вот в это чудо. Чудо совершалось. И почему бы... Ну, кроме того, он представлял прекрасно свою ценность своих научных работ, своего подвига. Он это прекрасно, реалистично представлял. И почему бы действительно не наградить вот в ряду всех других? Ну, безусловно, он заслуживал. Я не хочу сказать, конечно, что... И тут еще нужно обратить внимание, вот как раз мы сейчас маленькую выставочку у себя в музее открываем, посвященную именно Сталинской премии, и мне удалось приобрести газету «Правда» именно того дня, великого дня, что я как-то задалась вопросом, думаю, а кто вообще получал сталинские премии? Может, какие-нибудь любимчики там получали, какие-то такие нужные люди? Нет, ничего подобного. Тут вот нужно отдать должное в том смысле, что были назначены специальные комиссии по каждому направлению. И вот этот лист «Правда» 27 января 1946 года украшен такими именами, как Сергей Иванович Вавилов, Иван Георгиевич Петровский, Черенков. Ну, то есть там очень крупные люди, я говорю про физиков, поскольку и математиков, поскольку семья у меня такая, родители и муж. Ну, и биологические тоже, и медицинские науки представлены вот просто блестящими именами. То есть это, может быть, всего пару раз прокололась вот эта комиссия по сталинским премиям. И единственное, что я подумала, что вот вообще-то вот на все большинство сталинских премий работали целые институты, а он... работал один.
Святитель Лука вы имеете в виду?
Да, святитель Лука работал один. И уже в таком возрасте, и после таких вообще вот испытаний, в том числе и со здоровьем, как бы все, он вот действительно совершил огромный подвиг. Но вот вопрос в том, что сталинская премия, ну, она была нужна. Она была очень нужна. И он узнал, кстати, о ней заранее, потому что Леон Абгарович Арбель, академик, физиолог, он ученик Павлова, он был в этой комиссии, а сын Алексей Валентинович, сын святителя Луки, он был его учеником и таким вот близким другом. Он сразу написал, что принято решение в мае 44-го года, что твой труд будет награжден сталинской премией. И святитель Луке просто казалось, что вот, ну все, наступила золотая эра какая-то, золотой век, все меняется. У него была такая святая детская простота. Он радовался искренне.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Екатерина Игоревна Каликинская, биограф святителя Луки, директор музея святителя Луки в Федоровском монастыре Переславля-Залесского, историк медицины, автор 5 монографий и автор сценариев фильмов о святителе Луке, проводит с нами этот светлый вечер. Возвращаясь к истории святителя Луки, все же, когда мы говорим о его отношениях, да, с советской властью, о его восприятии Сталина, вот понятно, что в 43-м году его восприятие таково, меняется ли что-то впоследствии, когда он начинает видеть вот этот новый этап закручивания гаек после Великой Победы?
Ну, конечно, это же был великого ума человека. Вот эта детская святая простота не мешала ему быть человеком могучего интеллекта, способным проанализировать, сделать выводы. Уже в 47-м году записано в Великой книге доносов, которая сейчас издана в Крыму, его слова, когда к нему подходит бывший пациент и благодарит его, и говорит, ну вы же теперь сталинский лауреат, вам... На что он отвечает? Сталинские премии оказались мыльными пузырями, им был нужен мой международный авторитет. Все, все этим сказано. И у меня есть еще такое личное доказательство, как именно он относился, мне кажется, к Сталину. 13 марта 1953 года. Он пишет, да, и есть всякие такие истории про то, что он отпевал Сталина. Вот то, что он служил за упокойной службой по Ивану Петровичу Павлову, это достоверно. А 13 марта он близкому человеку в Переславль, бывшей сестре хозяйки Переславской больницы, он пишет письмо, которым ни словом не упоминает о великой потере, вот просто ни словом. Он, конечно, ну как, он должен был подчиняться власти, он не был, ну, то есть на самом деле он был, конечно, бунтарем, не зря он сочувствовал, так сказать, идеям Льва Николаевича Толстого, и, в общем-то, он в чем-то и совпадал с советской властью, потому что он так и говорил, что если бы вы не гнали церковь, я бы, может быть, был большевиком. Но самое главное для меня, как вы относитесь к церкви. И вот ему показалось, что вот это вот положение было исправлено. Большевики, наконец, обратились, он совершенно спокойно там писал, что посмотрите, сколько комсомольцев и комсомолок у меня причащается. А там, значит, уполномоченные все бьют тревогу, составляют специальные указы запретить ему общаться. Он не понимал, как люди могут отказываться от истины, от правды, от света, потому что он их познал во всей полноте. И поэтому, и, кстати, он очень быстро понял, что вот, например, там бюсты сталинских лауреатов, так сказать, везде были сделаны, там какие-то специальные, ему это быстро, очень сразу почти все это обрубили, то есть вплоть до того, что его через полгода не пускают на съезд хирургов, очень крупный, куда его приглашает приор, замминистра, лично его друг, и начинается такая вот возня, ах, он будет выступать в рясе с крестом, и ему просто не приносят. Вот такая вот мелкая пакость. Просто, скажем, съезд начинается 2 октября, ему приносят 3-го телеграмму.
А для святителя Луки принципиально было, что он не в гражданской одежде, а да, появляется в рясе, да, получается, да, и с крестом, то есть демонстрируя свое священство.
Во-первых, это, наверное, запрещено архиерею выступать в публичных собраниях, вообще носить светскую одежду. А во-вторых, он всегда говорил, что сталинскую премию он воспринимал как славу церкви, что вот он использовал ее для того, чтобы провозглашать славу церкви, чтобы... И если он попутно говорил, он говорил искренне, конечно, он был человек очень искренний и прямой, и поэтому всем был неудобен, на самом деле. И сталинский лауреат был один из самых Просто, наверное, другого такого не было неудобного, которого никак ни в какой формат не засунешь. А в то же время вот он выходит в рясе с крестом, читает лекции студентам, проповедует в соборе. Студенты мединститута бегут удивиться, посмотреть на это чудо, и в то же время они знают, но до сих пор хирурги, и так, наверное, будет всегда, знают, кто такой хирург Войно-Тенецкий, что он сделал. Это незыблемо. И у них сразу, естественно, мы понимаем, какие мысли. А может быть, он не так уж не прав, такой великий человек. А он это очень быстро понял, потому что там еще через год или через какое-то время, очень короткая была денежная реформа, и он опять-таки в своей великой святой наивности, он говорил, так, значит, у меня вся премия, он пожертвовал, ну, вернул 120 тысяч из 200 на детей, на сирот войны. Но это, кстати, была довольно обычная практика. Вот все говорят, ах, он вернул. Я посмотрела историю.
Многие.
Они просто косяком все отдавали все. Вот длинный список он еще оставил себе, но он хотел помочь людям, хотел детям там что-то сделать приятное. И он говорил, что ну вот она вся, так сказать, и усохла. А дальше он добавлял, ну нищим-то хотя бы обменяют один к одному. Не могут же нищих кинуть вот так вот во время этой реформы. Для него нищие были выше, чем сталинский лауреат, скажем так. И это правда, потому что он всегда, конечно, ходил вот под Божьей правдой.
Екатерина Игоревна, а как вообще к святителю Луке, как именно к священнослужителю относились, ну, скажем так, люди самые разные? Давайте начнем с коллег по цеху, медики.
Ну, медики, конечно, были в шоке. Тут договорить нечего, потому что уже, наверное, это началось даже не после революции, а несколько раньше, да, как бы считалось, что интеллигентные люди, интеллектуальные, вообще не могут верить в Бога. Это вот эта вот ересь, она как бы давно уже так присутствовала в обществе. И поэтому записаны многочисленные такие шоковые реакции, когда он приходит и говорит, что Валентина Феликсовича больше нет, есть отец Валентин, потом уже и епископ Лука. Они, конечно, все были в шоке. Кто-то злорадствовал, что он погубил свою великолепную карьеру вот таким шагом. Кто-то, ну, в общем, можно сказать, что почти никто не сочувствовал, ну, просто никто, и они понимали, в то же время они понимали, что это не вопрос личной веры, что это вопрос общественного поступка, это вот поступок был, который всем показал, что вы идете не туда, потому что авторитет у него, конечно, огромный был в медицинской среде, он и знания, и силы личности, и интеллект, все там, и просто личное обаяние огромное, которое обращало на его сторону мгновенно огромную аудиторию. То есть медики не поняли.
А как же то, что он был сложный человек в общении?
Ну, он был сложный человек. Вот я сейчас как раз готовлю статью, которая называется «Святитель Лука, врач-педагог». И вот что вспоминают молодые коллеги, любимой его фразой было «никуда не годится». Как вот хорошо работать с таким начальником, никуда не годится. Он говорил, что хорошая работа, это за нее хвалить не надо, это то необходимое, что вы должны сделать. А вообще работа должна блестеть, как бриллиант. С какой стороны не посмотришь, везде блеск. Вот это нормально. А все остальное никуда не годится.
Ну, я знаю, что люди делятся на две основные категории с точки зрения вот, оценки их труда или их там, поисков, экспериментов в области труда. Кому-то важно, чтобы их... Ну, то есть для кого-то прекрасно действует ругань. Вот человеку там вмазали так хорошенько, сказали, что это такое, там накричали на него. И вот это для него стимул, он побежал, и опережая собственный вопль. Там.
А для кого-то наоборот. Таких.
Да, но огромное количество начальников, которые считают, что так работает. Вот, но для кого-то действительно это мощный такой стимул. Но я правда таких людей не знаю. И гораздо больше знаю людей, для которых наоборот похвала работает как стимул, и это хорошо, потому что ведь...
Ну, вот он никогда не хвалил.
Ну, понятно.
Вот как хотите, но он никогда не хвалил. И свои ошибки, кстати, он тоже всегда озвучивал и каялся, и, как пишет одна из его коллег, это тоже была школа Войно-Тенецкого. Признаваться в своих промахах, помнить их годами, он помнил их годами, иногда из его ошибок потом вырастали новые методы.
А что касается прихожан, как его воспринимали люди, знавшие его в первую очередь как пастыря?
И люди, как конечно, врача тоже. Люди в массе своей принимали его с открытым сердцем, с огромной любовью. Они понимали, что это такое, что это такое вот... такой поступок и в начале его пути, потом известен же факт, что когда его из ташкентского НКВД отправили на доследствие в Москву, то толпа прихожан ташкентских побежала на железнодорожный вокзал, чтобы лечь на рельсы и не пустить поезд, вот. И люди, конечно, и пациенты его помнили, вот это его, но это были люди не у власти, да, это были не те люди, которые могли ему вот помочь какие-то, но это была, конечно, огромная теплая волна благодарности, ну и, наконец, он очень многих людей, перешедших в обновленчество, как бы возвращал, это, понятно, тоже силой своей личности, и тут уже, конечно, и его врачебный дар, это все было вот счастливое такое сочетание, работало вместе, и он это прекрасно понимал, что вот Господь дал ему такое редкое, редкое сочетание талантов, и все это должно во славу Божию. Тут он был абсолютно искренним. Ну, а что тут сказать для церковного начальства? Ну, конечно, он был очень неудобным человеком.
А почему?
Ну, потому что вот нам даже трудно представить, в какое время он попал. Вот, понимаете, вот Ташкент, он становится епископом. Тот самый архиерей, который прописан в его автобиографии, архиепископ Иннокентий Пустынский, который сказал: «Доктор, вам надо быть священником», он через некоторое время переходит в обновленчество. Там друзья, товарищи, те, на кого он мог положиться, переходят в обновленчество. С другой стороны, значит, движение непоминающих и много-много еще других движений, вот всех этих. Это нам сейчас еще мы как-то это можем отклассифицировать. А человек же вот сидит в своем подвале, видит, ноги бегут. Куда они бегут, совершенно непонятно, да? И поэтому... Ну, конечно, и зависть была где-то, а с другой стороны были те, которые вот требовали полностью порвать с обновленцами, освящать после них соборы. Он вот вошел в конфликт со священником Михаилом Андреевым, с которым он начинал, у которого он был прихожанином, и с которым вместе был в ссылке. И вот я видела ташкентские документы, Михаил Андреев, к сожалению, пишет на него тоже очень преданный церкви, искренний человек, пишет на него ужаснейшее совершенно письмо митрополиту Сергию, патриаршему местоблестителю, вот, обвиняя его там и в гордости. И он сам, можно сказать, тоже не всегда был последователен, потому что он все-таки он не отверг архиепископа Иннокентия, он все-таки вот как бы считал его своим духовным отцом. Он
На переход в обновленчество.
Ну, он просто не имел возможности с ним общаться, он общался с митрополитом Арсением Стадницким и на его мнение полагался, который был одним из кандидатов трех патриархии, он очень его чтил, но он не проклинал своего духовного отца, и известно несколько случаев, вот в Сибири, там мой друг, биограф сибирский Семён Кожевников, он как раз обнаружил, что вот он как-то, ну, сочувствовал людям, чисто по-человечески, в нем же, конечно, доброты, милосердия тоже было очень много. Вот, а когда уже начались вот эти процессы, ведь это 43-44 год, массовое возвращение обновленцев в православную церковь, массовое, и где-то оно было искренним, а где-то это были бывшие, в общем-то, или даже существующие агенты КГБ, которые, так сказать, вводились для того, чтобы контролировать, а вот тут... Архиепископ Лука говорит, что только публичное покаяние со слезами, с епитимией, никаких иных. И, конечно, патриарх Алексей – человек совершенно другого плана, которому тоже, надо сказать, досталось вот это вот время и разруливать вот эту сложнейшую ситуацию. Он очень дипломатичен, он все понимает прекрасно, и он сам перенес очень много. Но ему вот такая позиция, как бы он не может ее разделить. А когда святитель Лука в Тамбове проповедует, что сейчас мы всех обновленцев вообще выведем на площадь, подвергнем бичеванию, публичному покаянию, ему говорят, а патриарх вот типа не благословил, что, ну, письменное там, так сказать, раскаяние. На что святитель Лука говорит: патриарх ошибается, я с ним поговорю. Ну, Какой великий начальник будет терпеть такое, так сказать? И поэтому, ну, отношения были напряженными. Я все-таки считаю, что они не были плохими, как некоторые, вот, так сказать, историки церкви считают, что прямо вот травил его там патриарх Алексей. Нет, конечно. Вот. Но они были сложными. Ну, просто потому, что он всегда шел своим путем, слышал вот голос Христа, и такие люди, но все в Евангелии про них сказано. Будьте гонимы за имя мое.
Екатерина Игоревна Каликинская, биограф святителя Луки, воин Ясенецкого, директор музея святителя Луки в Фёдоровском монастыре Переславль-Залесского, историк медицины, автор монографии, автор сценариев фильмов о святителе Луке, проводит с нами этот светлый вечер. Напомню, что 11 июня завтра – это день памяти святителя Луки. По этому поводу мы сегодня как раз собрались с Екатериной Игоревной и вспоминаем этого удивительного человека в контексте, пожалуй, вот самым таким, таком острым и непростом для нашего нынешнего времени со всей этой модой на реставрацию советского времени и фигуры Сталина и прочее, прочее. Вот говорим как есть о восприятии святителем Лукой своей эпохи и конкретно советской власти, ну и о его подлинном служении, кому оно все-таки было. Мне кажется, что он очень-очень четко служение Богу и служение власти разделял.
Ну, разумеется, разумеется.
Буквально через пару минут вернемся к этому разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня в преддверии Дня памяти святителя Луки, воина Ясенецкого, который 11 июня, мы с Екатериной Игоревной Каликинской, биографом святителя Луки, директором музея его в Фёдоровском монастыре Переславля-Залесского, историком медицины, автором монографии, автором сценариев, фильмов о святителе Луке, говорим об этом удивительном человеке, о том тяжелейшем времени, когда он жил, сложнейшем, с точки зрения еще, знаете, вот этих бесконечных нравственных коллизий, в которых люди оказывались, и когда необходимо было делать выбор, при том, что зачастую было непонятно вообще, на что равняться. Очень часто, да, люди белые принимали за черное, черные принимали за белое. У святителя Луки в этом плане, конечно, оптика была удивительная, евангельская, да. И это давало ему огромное преимущество. И вот, возможно, по этой причине, даже несмотря на там сталинскую премию, вот это вот его очарованность раннюю тем, что в 43-м году советская власть во главе со Сталиным в сторону церкви как бы начинает разворачиваться, да, впоследствии он переосмыслил, переоценил этот разворот и понял, к чему все это шло.
Ну, во-первых, он оценил свое положение архиерея, которое нисколько не изменилось. Его переводят в Крым, и он, архиерей, должен по поводу каждого своего шага просить разрешения уполномоченного по делам церкви, ненавидящего его, ограниченного, злобного человека, который...
К нему приставлен.
Да, который к нему приставлен, который обладает всей полнотой власти, влияния и на медицинскую общественность, и на педагогов, на кого угодно вообще. Он все определяет. И вот архиерей, чтобы, например, поставить служить священника в какую-то церковь, должен спрашивать разрешение этого уполномоченного, который ему говорит, что в Балаклаве, это там военная база, туда нельзя, а эти рвутся зачем-то в пограничную область, а у тех родственники за границей, и так далее, и так далее.
А еще образованных священников не ставили в больших городах, чтобы интеллигенция к ним... Ну, как глубоко образованных, самых образованных. Я слышала о том, что им определяли какие-то более удаленные такие места, чтобы не образовывалось...
Ну, в этом смысле Крым, понимаете, вот меня иногда спрашивают на встречах, а что он любил в Крыму, в каких местах он отдыхал? Я говорю, так, во-первых, он не отдыхал никогда. Вот просто был такой человек, который не отдыхал. Во-вторых, Крым в 46-м году, вот он пишет митрополиту Алексею Симонскому, он пишет, что владыка, такая бедность, такая нищета, что может сравниться с ленинградской блокадой. А митрополит Алексей был... со своим народом во время ленинградской блокады, он оставался в городе. Это можно сравнить только вот с блокадой. И он приходит на свое место, видит, что священники все как раз необразованные, преклонного возраста не хватает. А в это время из ссылок начинают возвращаться его истинные братья по вере, те, кто пострадал. И в доносах опять-таки отражено это все, что вот для него люди, которые вернулись из заключения, самые близкие, дорогие друзья. Вот он умел как-то отделять вот эту вот суету и шум жизни от главного. Главное все-таки всегда давлело. А его, естественно, подозревают, что он тут насаждает врагов советской власти и так далее. И он понимал, что он связан по рукам и ногам. А с другой стороны, вот вы спрашивали про то, как к нему относились прихожане. Но вот в Крыму я бы не сказала, что там так все было замечательно. Получилось так, что время гонений кончилось, ну, формально, да?
Официально,
и кончилось, да. И кончилось вот, это вот этот народный подъем, потому что, ну, пишут на него все тоже почти доносы. Там узкий, очень узкий круг был тех, кому он мог доверять, но он даже и не знал всех, кто на него стучит и доносит, и, или, например, ну, я говорю, в нем была такая вот высокая святая простота, он там, им удалось организовать свечной завод, и он говорит там на заседании, ну, наверное, теперь свечи можно сделать дешевле, мы же сами их делаем. Ему говорит, Володыка, вы что? Не для того это все было задумано. Или там он говорит, что церковные старосты, ну, почему? Ну, денег мало, страшно бедная, конечно, это епархия, ничего там не было в то время ни курортного, ни благостного. Церковные старосты, но они должны за честь просто почитать, быть старостами, должны работать во славу Божию. А на весь Крым у нас одна такая староста, Мария Павловна Чехова в Аутке. Других не нашлось. И очень, конечно, ему было очень тяжело там, как, впрочем, и всегда. Но он понимал просто, что вот он под Богом ходит, и Господь его вот так ведет.
А вот эта сталинская премия, она ему что дала?
Ну вот, казалось бы, да, она, ну, она, конечно, его поставила в рядах архиереев, сразу, так сказать, выделила его как крупную значимую фигуру. Хотя Священный Синод, он был приглашен на первый, до, так сказать, до сталинской премии. Вообще, вот другой историк медицины, мой друг, тамбовский исследователь Сергей Алексеевич Чеботарёв, он очень так правильно, мне кажется, определил он это все. Вот как раз этим, эти события с ним произошли в Тамбове со святителем. Он говорит, в сущности, она просто спасла его от повторного ареста. Потому что так, как он вел себя, так, как он понимал все, это настолько было неугодно власти. Ну вот Господь Бог тоже великий режиссер, там вот был такой момент, значит, вот этот архиерей еще до присуждения сталинской премии, да, он великий хирург, он там, на него как бы тоже-то вот закоротили все здравоохранение там, но он страшно неудобен. Он, если есть места в госпиталях, он лечит больных штатских, потому что нужно помочь человеку, это самое главное, все остальное ерунда. Он в рясе с крестом, он возражает, он никому не подстраивается, он может удалить там вообще угодных людей, вообще выйдите вон, с вами разговаривать не буду. И вот как бы собирается постепенно вот, вот такое, так сказать, от власти такая уже папка объемистая, что вот надо его убирать. И вот тогда в облздраве происходит совещание как раз... так сказать, начальник святителя Луки вызывается на ковер, и ему говорят, что хватит, сколько можно потакать этому, так сказать, воину Синецкому, сколько он может вообще ни с кем не считаться, вот готовься там положить партийный билет, готовься идти со всех должностей. Вот происходит такое заседание. И вот Гаспарян, значит, он это все слушает, понурый, ну, чувствует, что все вот секирбашка. Потом он достает из кармана пиджака телеграмму какую-то и кладет на стол председателя вот этого высокого собрания. Тот читает, меняется в лице и говорит: «Выйди, Артём, выйди». Это вот Сергей Алексеевич замечательно рассказывает, и все эти документы, как бы вот они перед ним. Тот выходит. Через 20 минут все выходят, пожимают ему руку и говорят: «Иди работай, тебе никто не тронет». А это была как раз телеграмма сталинской премии. И, в сущности, это просто спасло ему жизнь, потому что он настолько был неудобен вот в своем постоянном поиске правды, постоянном нежелании как-либо приспосабливать эту Божью правду к интересам власти, государственных людей, каких-либо руководителей, вот Ну, нельзя сказать, что он был неуживчивым, но он был тонким, конечно, человеком, многое понимал, но вот эта вот твердость такая борцовская, она у него всю жизнь, мне кажется, она вообще и после 80 у него было это все в характере. И потому он был крайне неугоден. Но вот все-таки статус сталинского лауреата спас его от того, чтобы на восьмом десятке лет снова оказаться за решеткой.
А сколько ссылок у него было? Напомните, пожалуйста.
3 ссылки. 2 в Сибирь, 1 в Северный край.
Угу.
Он вот говорит 11 лет. На самом деле, если смотреть как бы по модулю, то 21, потому что между ссылками он тоже был персона нон грата, он тоже был подозрительной личностью, врагом народа, на него постоянно велись дела, писались доносы, новые, так сказать, дела заводились. Поэтому это, конечно, все равно было очень удивительное событие, это сталинская премия, и в нем есть разные как бы грани, но вот можно видеть одну только.
Угу.
А можно видеть несколько.
Да, но в 1953 году в письме от 13 марта одной из своих корреспонденток он ни слова
очень близких, которых он всегда жаловался, он ей мог пожаловаться на свое здоровье, на какие-то болезни детей. То есть это близкий, истинно по духу такой человек, очень скромный, но дорогой ему.
И ни слова про смерть так называемого отца всех народов.
И потом вот в проповедях где-то уже 47-го года я, например, нашла такие слова, когда он говорит, что единственный наш вождь – это Господь Иисус Христос. Других вождей у нас быть не может. Это в то время, когда во всех газетах вождь народов и так далее.
Как это правильно? Знаете, что меня вот тоже во всем этом беспокоит? Сегодня очень часто, романтизируя то время, люди не замечают, как мне кажется, совершают ту же самую подмену, что и вот в те страшные 30-е, 40-е годы, когда на место Бога ставят кто Сталина, кто государство, да, кто, вот знаете, какую-то великую идею, там, построение светлого будущего.
И это уже было.
Да, любая идея, любой человек, поставленный на место Господа, это катастрофа. Это неизбежно к катастрофе и к краху приведет. Причем как в масштабах, собственно, вот социума, в котором это происходит, так и в масштабах человеческой личности, в сознании которой вот эта подмена произошла. История 20 века нам демонстрирует это все максимально наглядно. И мне страшно, что мы в эту историю не хотим вглядываться. Вот. И то, что святитель Лука произносил вот подобные слова, что вождь может быть только один, Господь, расставляя одной фразой все на свои места, это, конечно, бесценно.
Ну, потом проповеди все записаны, то есть они не все изданы, правда, но я думаю, что такие бы слова, о которых вы говорите, вытащили бы в первую очередь. Но ему же приписывают все что угодно.
Все что угодно, да.
Ему, хирургу, там приписывают какие-то рекомендации по травам, по воде, там еще. Но это просто не соответствует реальности, а вот в силу такой его великой популярности каждый видит в нем то, что ему хочется видеть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Екатерина Игоревна Каликинская, биограф святителя Луки, директор музея святителя Луки в Фёдоровском монастыре Переславля-Залесского, историк медицины, проводит с нами этот светлый вечер. Давайте к святителю Луке вернемся.
Да.
Мне кажется, знаете, вот этот его подвиг беззаветного абсолютно служения в ссылках.
Безмездного.
Безмездного, причем, давайте еще напомню, что такой безмездный врач, да, это же врач, который
не берет платы.
Да, не берет платы за свои труды.
Тут нужно понимать, опять-таки, вот, что он, конечно, получал высокое жалование, которое соответствовало его статусу и в медицине, и как архиерей, который уже в Крыму он очень сильно раздавал, уже там штопанная ряса, там гречневая каша и ничего больше на обед, но...
То есть ему поступали деньги, он их тут же кому-то передавал?
Ну, он распределял, отдавал. Он очень так рачительно, так сказать, система была. Вот я видела эти его списочки с вычеркнутыми, да, вот он всем очень так это скрупулезно занимался, мог вот попросить внуков своих, с одним из которых я, к счастью, общаюсь, ему 15 марта 90 лет исполнилось, он мог сказать, что вот прислали, пойдите посмотрите, действительно ли так плохо женщины живут. И я говорю, Николай Николаевич, ну что, пошли, да, мы пошли, посмотрели. Ну, вроде так, занавесочки чистенькие, беленькие пришли. Ну, дедушка, не знаю, я говорю, и что? Ну, все равно помог. Все равно
чистые занавесочки, это, знаете, это скорее, да, это не про достаток, это да, про привычку человеку жить
был в
то
чистоте. Время, кто там был в достатке-то, господи, боже мой, нищий, разоренный.
Ну, вот, кстати, очень интересная черта тоже святителя Луки, ответственное отношение к деньгам. Тебе Господь дает ресурс, а ты этим ресурсом служишь людям, ты не разбрасываешься.
Он просто поставил вот как бы задачи себе, ну, вот я об этом уже говорила, стать святым. А стать святым – самый короткий путь, если ты еще таким талантом обладаешь, это безместный врач. Вот сам Господь был врачом, да? И поэтому он лечил на этапах, в ссылках, в тюрьме, дома принимал бесплатно. На этом он стоял очень твердо, потому что он понимал, что это его путь к стяжению святости. Поэтому он даже не брал продукты. Его потом вот в этом обвиняли, что в голодное время, там, 17-18 год, что семья голодала, а он отказывался от подношений. Ну, вот такой он был человек. Так он принципиально стоял вот в этом вопросе. Еще мне нравится очень эпизод, когда уже в Крыму там какая-то женщина, жена большого партийного деятеля, она подошла там, в общем, зная, что он сделал операцию, она подошла, ну, то есть с опаской ее пропустили к нему, сказали, что она отдыхает во дворике, и она подошла к нему и стала говорить: «Профессор, чем мы вам обязаны, чем вы обязаны?» Он так молчал некоторое время, потом повернулся к ней и сказал: «Вы обязаны мне, до свидания».
Ну, Екатерина Игоревна, ну...
Ну, потому что это было...
Он же ее расстроил тем самым.
Это было действие между ним и Богом, понимаете? Вот больной – это посредник между ним и Богом. Вот он Богу так отдавал. Поэтому, когда говорят, что вот не важен там период его врачебной жизни, да точно так же важен, потому что ведь он же сказал себе в самом начале своей жизни, в юности он сказал, что я... хотел стать земским, мужицким врачом, чтобы помогать бедным людям, чтобы стяжать любовь Христову. Ну вот, вот его, так сказать, цель, и он был человек цели, конечно. Вот он отсекал все остальное. Меня всегда умиляет, когда он, перечитываю вот в его прекрасной автобиографии, у меня с детства было отвращение к естественным наукам. Это просто умилительно. Это говорит будущий
это
великий...
Это святитель Лука пишет?
Да, да. Великий ученый-естественник. У него и мозг, как резиновый шар, выталкивал чуждую для него информацию. Но он этот мозг взял под усы. И вот что из этого вышло.
Да. А нет ли среди его размышлений слов, тезисов о... вот этой подмене личного коллективным, которая начинает происходить в 20-е, в 30-е годы. Я, знаете, что наблюдаю? Сейчас вот тоже, причем глубоко образованные люди, состоявшиеся, там, допустим, идет лекция о Пастернаке там, или об Ахматовой, и, ну, в романе «Доктор Живаго» там же вообще вот эта вот подмена личного коллективным и как следствие вымывание сути жизни, да, вымывание вот этого предстояния человека перед Богом, подмена сущности жизни, да, вот этим духом трескучей фразы, лозунгами, какими-то плакатами, да, там об этом Пастернак размышляет, ну, как-то прям с огромной болью и с позиции очевидца.
У святителя Луки... Пастернак вместе с доктором Живаго ведь тоже обольщался вот этими лозунгами.
Конечно, конечно, и он об этом тоже пишет, да, как первое время это было настолько для него, казалось ему каким-то настоящим чудом и необходимым жизненным переворотом и так далее. Вот, а сегодня-то очень многие образованные люди, да, они говорят, ну как, наоборот, коллектив, это же... Я говорю, нет, подождите, подождите, вы понимаете разницу между церковной общиной и коллективом? Нет, это одно и то же. Я говорю, это совсем не одно и то же. Вот этот вот коллективизм 20-х, 30-х годов, да, и коллективизация как следствие, когда у тебя не может быть личного пространства, у тебя не может быть ничего своего, и тем более личных отношений с Богом. Вот. И ты вообще как личность, кого ты здесь интересуешь?
Ну, мне кажется, это не про святителя Луку. Там настолько могучая была личность, что он... Ну, для него он всегда был один на один с Богом, с пациентом, с родными. То есть он всегда всю меру ответственности брал на себя. Коллективизм – это, в сущности, попытка отказаться от
отличной ответственности. Да, конечно, да, конечно, да.
В первую очередь.
А он не замечал подобного? Он ничего об этом не писал, не говорил? Я просто так, навскидку, знаете, раз мы сегодня контекст эпохи поднимаем, думаю, мало ли, может быть, и об этом тоже.
Я думаю, он вообще этого не замечал, потому что он жил в других реалиях. Вот mm-hmm. Его личность настолько была могучей и определенной и устремленной к Богу, что вот его интересовали только эти аспекты. А коллективного, ну как коллективного, коллектив медиков, если один способный, ответственный, а другой халтурит, то никакого коллектива быть не может. И, в общем-то, у него, нужно сказать, что он вообще был одиночкой, конечно, по жизни, очень, очень сильно выражено. Строго говоря, у него не было учителей, как не пытаются ему, так сказать, что-то. Ну, так же, как и в сущности, не было у него и водителей в его духовной жизни. Но сказала, я говорю, митрополит Арсений, архиепископ Арсений Пустынский, после чего, так сказать, сам ушел в обновленчество. Он, конечно, с кем-то советовался, кому-то прибегал, но у него было ощущение своей богоизбранности, что он с Богом напрямую беседует и получает, ну, так оно и было, и он об этом, так сказать, честно и прямо рассказал. Вот. У него не было учителей в хирургии, он очень быстро стал проявлять свой талант и вот бился в одиночку. Ну, была, конечно, семья, но семья, он сам говорит, что много неправды в отношениях между мужчиной и женщиной, да, и в семейной жизни. Хотя, конечно, он очень высоко ценил такой женский подвиг. Он, кстати, родился в неделю жен мироносец, тоже не случайно. Вот. И он, конечно, очень, так сказать, с глубоким уважением относился к женщине. Не было у него вот этого, так сказать... Ну, то есть, что это другая какая-то ипостась, которую не дано понять. Он говорил, что вот именно... Ну, он же был человек, который, имея могучий ум, проповедь сердца, да, вынес во главу угла. И он говорил, что у женщин есть этот орган познания, он им от природы дан. Им это легко сердцем познавать Бога, людей, любовь это.
Ну, не только сердцем, скажем прямо, сколько женщин величайших интеллектуалов. То есть тут, возможно, варианты. Но,
да,
но вот эту особенность...
Он-то просто считал, что интеллектуальное познание ущербно, что оно не может быть высшей формой познания. А познание сердцем... И, понимаете, вот у него он никак не мог быть таким служителем власти, потому что у него вот это вот понятие «простые люди», при том, что эти простые люди в советское время прошли такие, так сказать, деформации, эволюции, да, он как начал со слов, что быть полезным простым людям, так он это через всю жизнь красной нитью проходило. И уже и в проповедях его поздних он говорит, что вы, мои дорогие, простые сердцем, вот вы все понимаете правильно, а мудрствующие, вот при том, что, конечно, он высоко ценил научные знания, но он на нем тоже не зацикливался.
Как интересно, что все-таки он один из выдающихся интеллектуалов своего времени, на первое место ставит вот эту работу сердечной мышцы.
Но он пришел к этому путем долгих, так сказать, жизненных испытаний, размышлений. Это же уже в конце жизни он вот познание сердцем вывел во главу угла.
И для него самого получается вот это служение людям в качестве врача, в качестве священнослужителя, да, это такое служение Богу.
Ну, безусловно, безусловно. И даже вот я еще думала, почему вот очерки гнойной хирургии, почему гнойные? А потом подумала, ну вот как он исцелял, вот эти гнойники вскрывал, у него такая... Записано, что у него была очень решительная манера, он знал. У него вот просто было знание безупречное, совершенство человеческого тела, анатомии, тончайшее. И он хотел его очистить. И то же самое, собственно, делает хороший пастырь, да, очищает души. Но при этом он иногда, да, скальпелем действует.
Скальпелем, но ради здоровья. Да, ради возвращения, ради возвращения человека, ну,
тут к полноте
жизни.
Нужно понимать, что да, ну жесткий, да, некоторые даже, вот я говорю, вспоминают его там современники, некоторые говорят, холодный, высокомерный. Я думаю, что, ну, кому что, да, открывалось. И ему, может быть, просто уже очень достали вот эти все люди с вопросами, как вы можете верить Бога и так далее, да, и недоверие. И потом уже вот есть воспоминания одного хирурга новосибирского, который вспоминает его операцию, говорит, он долго молился, в это время там наркоз уже дали, там он, глупые женщины только могли выслушать. Вот его просто уже достали, и он не желал вступать, не желал метать бисер перед свиньями и вступать вот в такие. А вот он находил каких-то там девочек-сирот, и он с ними беседовал. То есть в нем доброта огромная тоже была, но она была особого рода, конечно.
А вот эта фраза, которую часто тоже повторяют про то, что вот вроде как Гагарин в космос летал, Бога там не видел, и ответ в том ключе, что я много раз делал операции на открытом мозге, и там тоже...
Но это не про Гагарина, он же умер.
Вот, да, да, в том-то все и дело.
Нет, ну что, как вы можете верить, его никто не видел, вот такой вопрос был, да, ну вот у него был дар еще блестящий, вот формулировки.
Угу. Вот. Ну, то есть про ум он действительно такое говорил,
да,
и потом
да,
уже впоследствии
да,
это соединили с историей про Гагарина.
Да, это я знаю из воспоминаний его внука, как бы, при котором это все происходило, да.
А, то есть есть прям свидетель, очевидец.
Ну, да, да,
да. Ага, понятно, понятно. Как бы вот, Екатерина Игоревна, людям, которые действительно хотели бы глубже окунуться в жизнь святителя Луки, научиться отделять зерна от плевел? Если так многое ему приписывается, ну, начиная от вот этих слов там в адрес Сталина и заканчивая тем, что Гагарин в космос летал, да? Вот. Как научиться распознавать, где о нем правда, где... байки, может быть, даже зачастую благочестивые, вот, и какие фильтры, может быть, для себя избрать в этом плане? Что посоветуете?
Я для себя вот вывела тоже такой закон, поскольку на меня много информации, со мной почему-то все хотят поделиться в День памяти святителя Луки какими-то вторичными пересказами, так сказать, его автобиографии уже с какими-то лохматыми комментариями. Что он человек парадоксальный, во-первых. Если я узнаю что-то новое о нем, знаете, это бывает просто вот как обухом по голове. То есть я, например, узнаю, что он между двумя ссылками, там, будучи неудел, мотнулся в Саяны с геологической экспедиции, сделал два научных снимка, которые потом ташкентская исследовательница Людмила Жукова обнаружила в архиве. Вот кто бы мог подумать, да? То есть ему, в принципе, многое было интересно. Или когда он подходит, тоже вот свидетель, там, передали тоже с вторых, скажем, рук, что он подходит к патриарху и говорит, я узнал, что этот человек стукач, его нужно изгнать из наших рядов. Я говорю, это он точно.
Вы фактически анализ стилистический можете провести, прочитав
стилистический
все его
и критерии, рукописи. И критерий все-таки вот такой, что, ну вот, во-первых, действительно неожиданность. Это вот как слова Евангелия. Вот я помню, когда я во взрослом состоянии, да, прочитала, я подумала, нет, человек такого выдумать не может. Это парадоксально, это небесная какая-то логика, да, и которая тоже у него, безусловно, была. Вот. И я для себя такой критерий просто определила. Если это снижает его как бы статус как святого, то это неправда. Как, например, вот эти все очень любимые многими рассказы, что он от печали по смерти жены ушел, ударился в религию, да, вот. Ну, ничего подобного. То есть он... надо, во-первых, верить ему, когда он говорит, что глубоко религиозным я был с самого детства. Вот. И если это ему приписываются чисто человеческие такие вот обиходные как бы чувства, то это, скорее всего, не его. А если это вот такой вот
Кремль.
Глаз сразу искры сыпется, это очень похоже на него.
Понятно.
И он всегда неожиданный. Но я вот, получается, уже вот я с какого, так, 12-е, вот где-то с 2012 года я занимаюсь его биографией. Я не могу сказать, что я ее исчерпала. То есть настолько много всего нового, много сокрытого, то, что еще предстоит открытие, многих каких-то новых открытий, слава богу. Вот, и нет ощущения, что вот это исчерпано, что это можно разложить по полочкам. Но люди просто стремятся к какому-то упрощению, и главное, стремятся повернуть святого так, как им он был бы удобен в обращении.
Не получится со святителем Лукой. Спасибо. Спасибо вам огромное за этот разговор. Да, нам пора, к сожалению, заканчивать уже. Да, богатая пища для ума.
Спасибо, Аллочка,
вам. Спасибо вам. Екатерина Игоревна Каликинская, биограф святителя Луки, директор его музея в Феодоровском монастыре Переславля-Залесского, историк медицины, автор 5 монографий о святителе Луке, автор сценариев фильмов о нем. А я, Алла Митрофанова, прощаемся с вами и с праздником, с Днем памяти святителя Луки.
С праздником.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».